Хорошо, итак, дорогие, сейчас я так скажу, поговорим об одной очень уникальной теме. Это просто мои собственные мысли, переживания, вы знаете, мне нравится делиться иногда теми вещами, которые экспериментируешь, переживаешь, думаешь над ними. И вот еще одна тема в этом контексте. Я уверен, что есть люди, которые возьмут из этого что-то полезное для себя сегодня. Итак, тему я назвал очень просто. Я ее назвал «Несломанный». Ты хочешь знать, кто такой несломанный человек? Хочешь, да? Вы знаете, мы живем во время сейчас очень сломанного поколения. Все понимаете, да? Что значит сломанное поколение? Это значит, тобой и управляют, тебя давно сломали. Ты просто стал пешкой и чьей-то фишкой в руках, которую кто-то передвигает. Вы знаете, наше поколение лишили самого главного. Это лишили, победили самую главную войну, эту невидимую войну, войну над нашим сознанием. Вы знаете, раньше людей сжигали, чтобы заставить их что-то делать. Вы знаете, сейчас не требуется кого-то убивать. Убивают наше сознание, убивают нас изнутри. Ну и что, что сейчас на земле массы спасенных людей, но они абсолютно бесполезны для Царства Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Они абсолютно бесполезны, то есть ты уничтожен изнутри. И вы знаете, сколько сейчас людей, которые спасены, но они бесполезны для Царства Бога. Почему? Они сломаны изнутри. У них есть руки, у них есть ноги, у них есть мысли, у них есть Библия. У них есть то, чего не снилось ученикам Христа и апостолам. Но у них нет самого главного. И это то, над чем трудится дух этого мира. Это иметь неповрежденное, целостное сознание, которое принадлежит только тебе. В которое никто не вмешивается, тобой никто не манипулирует. Это сознание и твои решения, это твоя жизнь. Я умоляю тебя, проживи свою жизнь. Кто-то понимает, да? Пусть она будет полна непоняток и иногда ошибок, но извините меня, я хочу прожить мою жизнь. Дайте мне прожить мою собственную жизнь. Примите меня такой, какой я есть, или не вмешивайтесь в мою жизнь. Пожалуйста, не пытайтесь манипулировать мною, не манипулировать людьми. Пусть никто не манипулирует вами. Amen. Давайте согласимся и дадим друг другу возможность прожить своими жизнями. Вы знаете, я очень люблю Америку. Я серьезно говорю, я очень люблю Америку. Почему? Потому что, когда я сюда приехал много лет назад, в 91-м году, будучи еще подростком, мне было всего лишь 17 лет. Я так скажу, дорогие, один момент я был шокирован, что я могу людям делиться о чем угодно, и никто меня не пытается перенастроить, надавить и извратить. Никто не пытается давить на меня своим мнением и контролировать моей жизнью. Я был шокирован, как иногда я даже, знаете, с дерзостью рассказывал людям мое мнение. Они говорили: о, классно, это твое мнение, мы тебя уважаем. И я даже был шокирован, почему? Я думал, это один человек. И я говорил с другими людьми, работниками, и я так скажу, я был шокирован этой стране. Она позволяет иметь свое собственное мнение. Вы знаете, слава Богу за Америку. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Хорошо, дорогие, итак, я люблю ту страну, в которой Бог меня переселил. Я очень ее люблю, и я за нее молюсь, церковь. Итак, прогреем движок. Вы знаете, один раз, я так скажу, это был довольно-таки серьезный период времени, я задался вопросом. Мне просто было интересно, я задался вопросом, слушай вопрос. Что вызывает самую большую агрессию и ненависть у христиан? Ты хочешь знать ответ на этот вопрос? Вы знаете, мне очень было до ужаса интересно, что вызывает самую большую агрессию у христиан, или я так скажу, давайте скажем в кавычках у христиан, все понимают, о чем я говорю, да? И я не говорю сейчас о живых детях Божьих, я говорю о нашей вот этой общественной массе, в которой очень мало личностей, и вот этот пирог лежит, и в этом пироге там творится что угодно, этот винегрет, вот у него много чего происходит в этом винегрете христианском. И получается, смотри, как интересно, я задал Богу вопрос, задал себе вопрос. Что заставляет отцов и матерей ненавидеть своих детей? Кто-то задавался этим вопросом? Мне было интересно, что заставляет отцов и матерей не просто выгонять своих детей, ненавидеть и собственноручно вышвыривать из своей жизни, отлучать от церкви, просто выкидывать. Все понимают, о чем я говорю, да? Все здесь? Это, кстати, очень уникальная черта славян. Если не по-моему, я тебя убью. Знаете, да, то есть? То есть это очень уникальная черта. Вы знаете, я понимаю, когда-то мы были варварами. Где-то там в ДНК там варвары есть. Потому что мы почему-то хотим, или чтобы было по-нашему, или я тебя просто убью, или не будет никак. То есть мы не можем позволить опцию номер два. У нас опция номер один, моя. Есть два мнения, мое и неправильное. Кстати, это славянская поговорка тоже. Дорогие, я могу очень много высвечивать сейчас наших славянских бонусов, но я также понимаю, что этот народ также отличается не только своей дерзостью, но и дерзновением. Поэтому я так скажу, дорогие, нас просто с вами нужно правильно перенаправить, амен? И весь этот пыл, он будет служить для царства Бога, амен? И теперь ты будешь убивать не людей, а просто рушить царство сатаны. Амен? Воздай слава Богу, это классно. И поэтому я вот здесь, вот сейчас хочу с вами просто поговорить от сердца к сердцу, как семья. Итак, что заставляет родителей ненавидеть своих детей? Что заставляет пасторов церкви, я так скажу, с пеной у рта проклинать? Я знаю, о чем я говорю, из первых рук. Я знаю, как. Вы знаете, самое уникальное... Так, не буду забегать вперед, окей? Не буду забегать, не буду, притормозим. Будем идти постепенно, окей? Я много чего хочу сказать. Я это скажу постепенно. Итак, что заставляет пасторов церкви и служителей ненавидеть тех, кто посещает их церкви? Из-за чего брат начинает ненавидеть брата? Из-за чего сестра начинает ненавидеть сестру? По какой причине враги становятся домашние? По какой причине, что способствует самой огромной реакции? Вы знаете, я проводил свои эксперименты невидимо-тихо. Я задавал людям вопросы, они думали, отвечали на мои вопросы, а это всего лишь был эксперимент, я смотрел на их реакцию. Потом я пытался давить на людей, пытаясь выдавить их собственную волю. Вы знаете, как у меня очень легко получалось перерисовать волю человека, я был шокирован. Здесь этот человек 3 минуты назад был уверен в чем-то, и здесь до 2 минуты я справился с его сознанием. Я был шокирован. Я этим не занимаюсь, но я был удивлен, когда при маленьком давлении человек сдает свои позиции. Дорогие мои, мы живем во время слова нового поколения. Почему это поколение, люди не могут отстаивать свои позиции? Почему мы боимся конфликта? Почему мы боимся, что наше имя кто-то запачкает? Почему мы боимся кого-то раздразить? Почему мы боимся нервных людей? Да, я понимаю. Кто-то где-то сверчки завелить. Убейте сверчка. Убейте. Я не думаю, что проповедь уж такая скучная, церковь. Чтобы аж сверчки сверчали. Хорошо. Ты что-то берешь для себя? Смотри. Итак, я сегодня хочу немножко раскрыть вот эту тему. Итак, постепенно и незаметно я начал мой эксперимент. Этот эксперимент я проводил по церквям, которые приглашали меня в гости. Это было примерно, скажу, около 2 лет, чтобы эту тему сейчас дописать до конца и выдать ее. И вы знаете, мне было очень интересно, что способствует самой огромной ненависти. Сегодня мы с вами поговорим, я вам раскрою этот момент. Итак, я проводил мои маленькие эксперименты, тесты, задавал вопросы, пытался давить на людей, пытался в некоторых моментах просто протестировать, насколько они имеют фундамент, насколько они могут охранить то, что Бог им сказал, насколько они уверены, что это Бог. А оказывается, если человек с авторитетом надавит, то человек сдает свои позиции. А что, если придет другой, он точно так легко справится с ними так же? И я задался вопросом, как легко церковь сегодняшних дней завоевана? Она завоевана изнутри. Она поражена там, где никто не видит. Мы вроде с вами имеем руки и ноги, но, дорогие мои, кто из нас действительно имеет свое мнение и именно свое? И кто, ладно иметь свое, кто его до конца жизни не отдаст никому? Кто не даст повлиять на него никогда и никому? А вот это будет битва жизни, амен? Битва жизни. Охранять мое собственное достоинство, мое мнение и мое движение, мое общение с моим Богом. Итак, в процессе, вы знаете, моих вот этих маленьких тестов, экспериментов, я нашел несколько причин. Я их коснусь в процессе темы, которые вызывали реальную ненависть. Но во всех исследуемых мной ситуациях была одна уникальная причина, которая прослеживалась во всех случаях. Итак, Я видел, как вызывало ненависть у людей, когда, например, смотрите, например, дочь ушла, да, из семьи и пошла по рукам, пошла гулять. То есть я видел, это вызывало очень серьезную ненависть со стороны родителей, особенно религиозных родителей, поймите меня. Я видел другой момент, когда, я так скажу, когда парень делал что-то, что его родители не одобряли. Я не буду вдаваться в подробности, это грех. И это вызывало ненависть. Дорогие мои, ну и была одна причина, было разных много моментов, за которых недолюбливали, не понимали, не хотели слушать. Но была одна радикальная причина, из-за которых просто она вызывала дикий гнев, дикую ненависть. Итак, я сейчас скажу. Это то, когда человек не поддавался никакому контролю и имел свое абсолютное, непоколебимое мнение, которого никто не мог изменить. Вот это, слушайте сюда, вызывало самую огромную ненависть и агрессию со стороны того, кто пытался это сделать. Я вам честно скажу, я даже, и у меня не хватит пальцев на руках, сколько людей, вы знаете, приходило ко мне, даже здесь, в Портленде, и в Сиэтле также, они просто выходили, знаете, я так скажу, в процессе этих лет, приходили пастора или служителя, и вы знаете, их видно, они идут, как смиренные овечки к тебе. Здравствуй, пастор, здравствуйте. А как вас зовут? Вы знаете, он никогда не говорит, меня зовут Сергей, он говорит, я епископ Сергей. А стоп, а может я до этого сам дойду? Зачем мне сразу погон показывать, да? То есть, ну в любом случае, ладно, это не имеет значения. Хорошо, здравствуйте, епископ Сергей. А ты понимаешь, Андрюшенька, вот я слушаю твои проповеди, я уже знаю, он уже сейчас садится на гнилую козу, чтобы подъехать ко мне и рассказать, какой я неправильный. Я уже к этому привык, и я просто спокойно опираюсь, знаете, я говорю, пожалуйста, я готов вас выслушать. Ты понимаешь, вот очень много, очень часто... Вот здесь вот твой юмор, он неуместен. Твои шутки, твое поведение за кафедрой, оно не должно так быть. И вы знаете, самое интересное, и вы знаете, он это высказывает обычно в такой смиренной форме, с таким святым голосом. Вы все меня понимаете, братья и сестры, да? И вы знаете, а это все настолько, это просто как, знаете, это как шелк по попе. Это так мягко, знаете, это так шелково, оно просто, ну просто тебя, этот шелк, просто ты не понимаешь, а что это? Почему так я себя чувствую уютно, когда он говорит? И вы знаете, и здесь я говорю, да нет, вы знаете, епископ Сергей, епископ Андрей, епископ Дима и так далее. Нет, вы знаете, этот стиль мне дал Иисус. И я вижу, как шелк забирается, лицо меняется. И я вижу, что мы уже перешли с самых близких друзей, уже у нас натянутые отношения. И вы знаете, он продолжает говорить, ну если бы ты вот немножко убрал нецензурной брани из проповедей. Я так говорю, интересно, где я матерился, мне так интересно. То, что я высказываюсь современно и так, как мне хочется, я так и говорю, то это моя позиция, я так проповедую, и я смотрю, он уже брат Андрей. Ты понимаешь, что ты раздражаешь христиан. Ты понимаешь, что у нас все братство по поводу тебя разделилось. И я смотрю, как святой ангел превращается в беса. Я смотрю, вырастают рога. Я смотрю, вместо прекрасных овечьих ножек копыта появляются. И начинается визг. Ты еретик! О Боже, только что был брат Андрей. Что изменилось? И из святой речи я слышу рев. И вы знаете, я уверен, что большинство из вас проходило через такие, я так скажу, пытки. И вы знаете, самое интересное, я заметил, что именно моя позиция, уверенная в себе, знание того, что я не сдаю свой стиль, то, что я говорю, у тебя есть две опции, или слушать меня, или выйти отсюда. Вы знаете, у них всегда есть третья, изменить тебя. Вы понимаете, да? Я говорю, не-не-не, у Иисуса третьей не было. Есть да-да и нет-нет. Если ты принимаешь меня и съедаешь вот этот продукт, или ты просто не тратишь свои нервы на меня. Потому что, честно сказать, я бесполезный для работы религиозных докторов. Окей? Я давно уже не религиозный пациент, и меня, я так скажу, на мне уже сдалось христианство. Поэтому пора просто привыкнуть к этому моменту. И вы знаете, самое интересное, что я вижу, как эти люди меняются, и, они, и я заметил, и здесь потом, после того, как меня обозвали еретиком, начинается анафема, начинается «я предаю тебя сатане». Вы знаете, дорогие, если бы вы знали, сколько меня предавали сатане. Только сатана что-то не подходит. Боится, наверное, я не знаю, у него, наверное, проблемы. Что-то не подходит. Счастье, благословение, успех, процветание, жизнь. Просто хорошее настроение. И вы знаете, и самое интересное, что именно вот эти вещи, именно твоя непоколебимость в твоей позиции взрывает религиозных оппонентов, взрывает любителей контролировать. Взрывает и выводит их просто в дикую агрессию. И иногда я даже не верил, что из такого прекрасного брата с застегнутой рубашки, вот это поправь, это не по-христиански, вы знаете, превращался в дик... Ну это же не я, амен, это же, ну не может такого быть. Вы понимаете? Кто-то понимает, о чем я говорю, да, как бы, и вы знаете, из прекрасного брата вылазило что-то, к чему я даже не был готов, и иногда, меня удивить тяжело, но иногда братья меня удивляют. Вы знаете, то, что письма, ролики делаются, это одно, но когда один на один подходят и тебя предают анафеме, маранафе до третьего пришествия, знаете, это уникально наблюдать. Это уникально наблюдать, потому что, говорю, во-первых, ты не на своей территории. Во-вторых, я буду делать то, что мне Иисус скажет. Ты будешь делать то, что братство решит. Я говорю, воу, интересно, по таким братствам я нахожусь. Один говорит, мы найдем управу на тебя. Я говорю, вау, говорю, интересно. Я говорю, я хочу это глянуть, потому что я на себя сам управу найти не могу. Я говорю, если сможете помочь, пожалуйста, приходите, расскажите мне, как можно на таких, как я, найти управу. Вы знаете, и... Просто эти вещи некоторые люди могут сказать, вы знаете, что уверенность и несломанность, да, она граничит с гордостью и бунтом. Знаете, что интересно, что люди, которые не знают, что такое несломанный, он всегда назовет тебя гордец и бунтарь. Стоп, я вам даже из Библии места дам. Дорогая семья, я еще раз хочу сказать вам. И некоторые люди боятся неправильного лейбы. Знаете, это гордец и бунтарь. А всего лишь тебя обозначили. Это человек, который имеет свое мнение и никому его не отдаст. Дорогие мои, знаете, я лучше буду с неправильной биркой, но я лучше останусь, я так скажу, имея свои собственные мозги при себе, имея мое мнение, мой стиль. И те, кто вокруг меня, это говорит о том, что вокруг меня будут только любящие и уважающие меня. Амен? Потому что никто не захочет задержаться около человека, который делает, что он хочет. И я так скажу, я резервирую за собой право, как служитель говорит с этой кафедры, все, что я хочу. Если кому-то не нравится, опять же я говорю, каждый из нас абсолютно свободен делать то, что он хочет. Поэтому, если ты любишь свободу, ой, извини, я ее очень люблю, и никому 100% не отдам ее. Итак, дорогие, двигаемся дальше. Была вот эта уникальная причина. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, что люди прощают грех, блуд, неверность, наркоманию, жестокие страшные поступки намного быстрее, чем иное мнение. Нет, вы меня не поняли. Дорогие мои, мне намного быстрее прощали братья грехи, когда я исповедовал, да? Или просто говорили, мы это отпускаем, чем когда я сказал, что я так делать не буду, я буду делать вот так. И вот это взрывало все братство. Дорогие мои, объясните мне, что это за синдром? Интересно. Это то, когда человек не поддается никакому контролю, имеет свое мнение, и непоколебимое понимание, которое никто не может изменить. Смотри, именно неспособность доминировать человеком вызывает самую огромную ярость у тех, кто желает сломать, контролировать и навязать свое мнение. Самую огромную ярость. Итак, если ты хочешь проверить, кто есть кто в этом мире, просто будь самим собой. Честно скажу. Просто будь самим собой. И ты увидишь, что те, кто принимают тебя, твою волю, твое поведение, твои слова, твои движения, это говорит о том, что люди не пытаются тобой контролировать. Всякий раз, когда тебе подходят и пытаются тебя причесать, одеть, которые тебя построить, это говорит о том, что тебя не признают. А если меня не признают вот такого, то лучше не надо меня признавать вообще. Почему? Потому что если я сейчас буду делать то, что ты мне скажешь, во-первых, это уже не я. Нет, вы не поняли меня, это уже не я. Это вы видите сделанного меня, вы видите меня отредактированного. Понимаете, да, это слово? Меня отредактировали, меня подстригли, меня апдейтнули. Окей? Меня сделали новую версию Андрея Шаповалова. Okay? То есть, как бы, и теперь это не я, это фейк, это подделка. И они лучше готовы жить с подделкой, чем с оригиналом. Вы знаете, я никогда этого не понимал. Лучше пусть ты ненавидишь меня в открытую, и я больше буду иметь к тебе уважение, потому что это твое мнение, чем ты по жизни, где-то там, по за глазам, а тут мне вот строишь. Знаете, да, о чем я говорю? Пожалуйста, скажи мне в глаза, по крайней мере, ты хотя бы личность в моих глазах будь. По крайней мере, личность. Идем дальше. Итак, самую огромную ярость вызывали те, когда я начал проверять, наблюдать за людьми. Я начал специально отвечать так. Вы знаете, подходит человек, и я мог, знаете, я мог просто сделать так. Хорошо, брат, я приму ваше мнение. Хорошо, ой, хороший совет, нужно переодеться. Хороший совет, другая прическа, больше не потеть. Стоп, кричать не буду, вот тебе крест. То есть, вы знаете, это я бы сейчас приобрел, ну, друга в кавычках, понимаете, да? Но мне было интересно, как он скажет, как он отреагирует, если я скажу ему вот это. И вот эти люди, они были иногда подобные кролики, даже не понимая о том, что я просто издевался над ними. Он задает мне вопрос: Андрей, откуда ты это взял? Не, он говорит, один говорит, что ты о себе возомнил? А я говорю, а ты что себе возомнил? Вы знаете, как интересно, когда ты ничего не делаешь, отвечаешь тот же самый вопрос, человека это бесит. Я был удивлен. Я даже не верил, что такое быть может. Он говорит, ты что себе позволяешь? Я говорю, а ты что себе позволяешь? Мне просто было интересно, как он сейчас отреагирует. Ответит он или будет... Он говорит, о, я таких наглецов не видел. Я говорю, я таких тоже не видел. Я говорю, уникально. Вы знаете, самое интересное, а это по Библии. И Иисус всегда вопросом отвечал на вопрос. Почему? Чтобы знать, что внутри человека. Приходят фарисеи, дорогие, Библия полна этих, где приходят фарисеи и говорят, скажи нам, а какую силу ты это делаешь? Иисус подумал, говорит, интересно, поразвлечься сейчас? И он говорит, а Иоанн от Бога или нет? И вы знаете, фарисейчики тут засутились. Почему? Потому что, честно сказать, тут стоят фарисеи, да, которые вот задали вопрос ихние братья, и здесь стоят ученики Христа, и они написано, мы не знаем. Иисус говорит, ну тогда и я вам не скажу. Ну это ж чистой воды издевательство, народ, ну куда это? Вы понимаете, да? То есть, ну ответь брату честно. Нет, он сказал, я не скажу вам. Почему? Вы же... Вы просто вот именно вот по этой причине, потому что написано, почему они это не сказали. Потому что они боялись, что их побьют камнями. Потому что Иоанна почитали за пророк. Вы знаете, мне так нравится Иисус. И вы знаете, почему его ненавидели и убили? Потому что именно вот этот момент, он никогда не дал никому навязать чужое мнение, и он всегда был сам собой, и он всегда был нерушимый, неповрежденный. Аминь. Он был не сломан. Смотри. Самую огромную ярость вызывали именно те, кто не поддавался человеческому контролю. Именно этих людей я тогда в своей записной книжечке, да, я назвал вот не сломанные. Просто я им дал этот момент. И в процессе Дух Святой мне говорит, назови так тему. Не сломанные люди, которые не поддаются чужим моментам. Люди, которые не ведутся так быстро на вот популярное. Люди, которые не отдают свое сознание кому попало, а сами решают, хотят они это слышать или видеть, или нет. Итак, не сломанные. Вы знаете, я больше чем уверен, Я больше уверен в том, что если каждый из нас сейчас вспомнит случаи, которые вы вызывали самую огромную ярость у людей, это будут именно те случаи, когда ты сказал, нет, я так не думаю. Нет, я не буду делать то, что ты мне говоришь. Нет, я остаюсь при своем мнении. И, пожалуйста, не указывайте мне, что делать. Вот это не просто взрывает, это бесит религию. Это бесит. Это просто... Я один там бедный hyperventilating. Знаешь, как бы один начал там бедный задыхаться. Ты как? И он такой... Ты как служителю Божьему ответил? Я говорю, я? А как я ответил? Я говорю, вы мне как вы мне вот этот снаряд выстрелили, я тот же самый назад отдал. То есть ты меня анафеме, я тебе тоже. То есть, ну а что, чем мы, ну, так, ты не имеешь права, я говорю, а ты какое имеешь право? Знаете, это весело. И знаете, что самое их бесит? Когда тебя не могут вывести из твоего равновесия. Когда ты спокойно говоришь, ты что, так думаешь? Ты такой, да. Знаете, он хочет от тебя реакцию, а реакции нет. Он хочет, чтобы ты взорвался и начал ему вот так вот лицом к лицу подошел. Ты что думаешь о себе? Тогда он, знаете, уже, вы уже на одном уровне, он уже вывел тебя. Он тебя уже не вывел на свой уровень, он опустил тебя. На свой фундамент вот туда опустил, и теперь вы друг на друга слюной брызжете. Я прошу тебя, оставайся в любых ситуациях непоколебим. Дыши ровно и улыбайся. И всегда отвечай вопросом на вопрос. Это самое идеальное. Во-первых, у тебя есть время подумать. И ты сразу убиваешь два зайца. Время подумать и посмотреть, что в брате, задающем вопрос, действительно находится. О, я вам честно говорю, приготовьтесь к уникальной реакции, братья и сестры. Поверьте, пройдено уже, испытано, тестировано, окей? На разных субъектах, разного уровня религиозности. Знаете, самое интересное, что каждый из них пытается навязать тебе свое мнение. Каждый из них пытается убедить тебя, что это место из Библии. Именно ты понимаешь неправильно. Там даже нет опции, что он понимает неправильно. Знаете, самое интересное, что там даже нет малейшей опции. Даже 0.5%. А вдруг я не прав? Такого быть не может. Дьявола, ну уйди, там мысль от дьявола. Я прав! Всегда, везде и постоянно. Опасно. Смотри. Вы знаете, то же самое, когда я начал прослеживать за этими моментами, кто вызывает самую огромную агрессию и ярость, я заметил, что именно эти моменты, именно это прослеживается в служении Иисуса Христа. Слышите, да? Когда, дорогие мои, когда Он просто на виду у всех приходит и воскрешает Лазаря, Он еще, знаете, Иисус, мне так нравится Иисус, как я его люблю, Он дождался, пока Лазарь завонялся. Чтобы ни у кого не было сомнений. Знаете, и он воскресил его при всех. Там, где были фарисеи, его уже вот, знаете, вот отпевают. И он говорит, выведите. Куда выводить? Так он воняет, так вот, именно сейчас и выводите. Поэтому не переживай, твоя ситуация еще не завонялась. Как только завоняется, Иисус сразу там будет. Дай время трупному яду разложиться. Некоторые говорят, Господи, ты не пришел. Говорит, да подожди, не завонялось еще ничего. А я думал, ты меня выручишь из этой ситуации. Да нет, я хочу на тебе пример другим показать. Хочу, чтобы ты мне за это воскрешение твоего Лазаря, вы знаете, он оказывал свой есть Лазарь, окей? Чтобы ты ему воздал настоящую славу. И поэтому, когда он воскресит твоего Лазаря, как воскресил когда-то моего, у тебя не будет сомнения, что это сделал Иисус. Окей? О, какой Иисус хорош. Смотри. Вы знаете, фарисеи ненавидели его по единственной причине. Единственной. Иисусом невозможно было управлять. Невозможно. После одной проповеди они хватают булыжника и говорят, мы тебя убьем. А Иисус такой, знаете, опять такой простой, как овечка, говорит, а за какое из чудес вы меня убить хотите? Вы знаете, я просто меня рвет иногда на части от смеха. Знаете, ну честно говоря, ну кто так издевается? Мы тебя не за чудеса убить хотим. А за что, братья? Мы тебя хотим убить за то, что ты себя сделал Богом. Вау. А не в вашем ли законе написано, вы Бог? Вы знаете, и он просто издевался, он по нервам катался, а они булыжники ложат, берут. Там зарядка была у фарисеев. А Иисус как был спокойный, так и сидел. В этом случае он вообще... Вы знаете, они даже поймали проститутку, чтобы убить Иисуса. Он спокойно сидит там, чертит там на песке, там что-то там рисует, да? И здесь говорит... Знаете, там им не важно была эта женщина, это просто был экспонат. Вы знаете, вы заметили, они даже сами не поступили по закону, за которому ее привели. Честно, Библия тогда, я говорю, Пятикнижие Моисеева говорила, побить камнями эту женщину. И она действительно была поймана в блуде, все понимаете? То есть, если честно сказать, то они могли ее побить и даже... Знаете почему? Да, даже не спрашивай. И были бы правы, никто бы даже не ёкнул. Они не побили камнями, потому что она не была важна. Важен был он. Хотели убить его. Дорогие, вы знаете, религия даже спокойно отпустит блуд, все, но не чужое мнение. Только не то, что ты хочешь.
А что ты о себе возомнил? А что ты о себе возомнил? Так что это с тобой? Бог говорит? Да. Он говорит со мной с рождения свыше. И вы знаете, ох, их это коробит. Как? Со мной Бог говорил один раз. Я говорю, слушай, ну тогда ты отступил от него. Ты видел, что творится, начинай. А ты так спокойно просто говоришь. Он говорит, со мной Бог разговаривал всего лишь один раз. Я говорю, вот и от Бога отошел. Я говорю, со мной Бог не расстается вообще. Он говорит ко мне сейчас. Вот. С тобой Бог прямо сейчас в обнимочку сидит рядом на стуле. Почему? Он внутри тебя живет. Как он может уйти? Вездесущий не существует где-то. Вот это откровение достойное поразмыслить. Смотри. Уникально, да? Итак, смотри. У Иисуса масса случаев, где он доводил фарисеев до бешенства. Он доводил их одним-единственным. Он всегда имел свое мнение и делал то, что он хотел. Дорогие мои, я вам честно скажу, если ты по-настоящему человек, который имеешь свое мнение, ты не сломанный, ты будешь доводить некоторых до бешенства. Серьезно. И они будут говорить тебе, я даю гарантию, гордый, бунтарь, нечестивец, просто все, анафема, еретик. Я прочитаю сейчас места из Библии, дорогие мои. Библия полна случаев, где несломанность путают с гордостью. Но гордец, он не может подтвердить делами то, что он говорит. Не сломанный, он живет в своих откровениях. Он живет в том, что Бог ему говорит. Он ходит в этой славе, которую защищает. Он не просто возгордился где-то и приписывает себе то, чего он не делал. Нет, человек не сломанный. И поэтому я так скажу. Сначала, вы знаете, будучи младенцем, я сначала не понял, Господи, а как же мне? Меня гордецом называют. Вы знаете, и Бог так молчал. Я еще тогда был совсем духовный младенец. Мне там отроду было годик, ну полтора. И вы знаете, один раз я решил поддаться. И вот они меня опять, знаете, коршуна окружили. И тогда был случай, я так скажу, что я тогда поднимал руки и громко на языках молился. Это всего лишь. То есть в одной определенный момент. И они говорят, хочешь молиться? Руки поднимают только служителя. Я такой, о. А я такой доктрины не знал, как бы, ну, совсем молодой христианин, знаете. О, нельзя, да? И громко нельзя молиться, ты отвлекаешь людей. Говорю, интересно, молитва громко отвлекает людей от молитвы? Ладно, это было вообще глубокое откровение. Знаете, и, в общем, когда ты попадаешь в эти круги, ты не можешь понять. Вы знаете, и я согласился. Я говорю, хорошо. Вы знаете, пришед на следующее служение, сделал, как они сказали, вернувшись назад, я чувствовал себя отвратительно. Знаешь, как чувствуют себя люди, которые сдают свои позиции? И я сказал, Бог, я этого чувства никогда не хочу пережить. Я больше никогда не хочу пережить, чтобы жить не по-своему. Я так скажу, дорогие, если ты будешь жить по-своему, думать, как ты хочешь, ходить, куда хочешь, молиться, как хочешь, слушать музыку, которую тебе нравится, жить в твоем собственном доме, как тебе хочется. Они не только в твой дом залезут, в твою машину и в твой CD-плеер, они еще в твою кровать залезут. Они залезут везде, где только не стоит охрана. Все понимают, о чем? Поэтому будь очень осторожен. Духу этого мира очень хочется залезть везде, окей? Итак, сломанный человек – это тот, который пойдет на любой компромисс, согласится с любым мнением, будет постоянно под чьим-то контролем. Стоп, слушай, ради чего? Только ради того, чтобы избежать конфликта. Чтобы конфликта избежать. Чтобы просто избежать конфликта. Мы сдаем позиции, мы просто идем на компромиссы, просто чтобы сегодня хотя бы, ну, селедку под шубой тихо съесть. Обычно, вы знаете, да, самые анафемы маранафы начинаются за столом, знаете, да? И все начинается с того, как ты неправильно молился за пищу. Я тебя убью. Ты на селедку под шубой руки возложил раньше. И там, знаете, такие догмы начинаются, и ты не можешь есть, ты уже не можешь эту селедку видеть. Окей? Я помню, у нас очень уникальные случаи были за столом. Смотри. Никогда не бойся конфликта, бойся контроля. Еще раз, не бойся конфликта, бойся контроля. Вы знаете, есть три стадии. Три. Я нашел три стадии, когда проверял вещи. Есть человек, который уверен в себе. Когда тебя начинают ломать, ты привыкаешь к сломанной позиции. То есть тебе всякий раз нужно будет подгинаться, от ситуации зависит, каким ты будешь сейчас. Ты абсолютно непредсказуем, то ты орел, то ты вообще никто. То есть, и там не понять вообще, что с тобой происходит. И потом смотри, сначала ты имел свою позицию, сначала ты был не сломан, потом над тобой потрудились, ты сдал свою позицию ради, чтобы не было конфликта. И смотри, что получается. Второй момент, да? Второй момент, когда ты привыкаешь сдавать свою позицию. Третий момент, когда ты начинаешь ненавидеть свободу. Когда ты начинаешь говорить, теперь тебя сломали, теперь тебя все не сломанные раздражают. Теперь все со своим мнением, призванием и со своими мыслями, даже неправильными, со своими просто, раздражают. Теперь ты становишься в ту же категорию, которую когда-то ненавидел. Интересно. Смотри. Большинство из людей боятся сделать радикальный шаг не потому, что не могут, или у них не достает сил, а потому, что они сломаны внутри. Они проиграли самую важную битву, битву внутри своего сознания. Это самая главная битва. Если тебе честно сказать, дорогие мои, кто ты? Вот задать вопрос, да, кто ты? Ты скажешь, Андрюша, мне 35, например, да, или там, мне 20. Я хожу, вот живу здесь. Нет, это не ты. Ты мне описал, в чем ты живешь. Ты кто? А я Андрюша, мне 35 лет, я зубной техник, я строитель, ну кто угодно, я механик. Нет, стоп, ты мне описал, что ты делаешь, кто ты? Ну, если я сейчас начну задавать вопрос, то у тебя проблема с ответом тоже будет. Ты хочешь знать, кто ты? Бля, тишина в классе настала. Просыпаемся. Сверчки выключили все, да? Кто ты? Ты? Это твое сознание и мышление. И вы не поняли? I think, therefore, I am. Я мыслю, делаю решение, это я. Не то, что я одел, не то, как я выгляжу, это не я. Я всего лишь причесался по тому образу, который уже давно внутри меня в невидимом мире существует. Я даже волосину поправил, потому что я ж по какому-то образу ее поправляю. Где-то есть образ, по которому я одеваюсь и... Все, это я. Синхронизировал себя невидимого с собой видимым. Все понимают? Поэтому я — это мое мышление, это моя воля, это то, что Бог вложил в меня. Вот это я. Знаете что? Мы с вами спутали, кто мы, и настоящего себя давно потеряли. Мое я, меня, личность, мое мышление, мое понимание, знание, интеллект — давно этим уже кто-то владеет. Мы живем во время поколения, потерявшего себя. Да, они одеваются, они делают то, что им скажут. Они давно под ногтем каких-то людей, лидеров, там, церкви, что угодно. Они делают то, что им скажут, там, ждут своего пришествия. Мы ждем, когда Спаситель к нам придет. Ждите. Хороший псалом. Мы ждем. Эти личности находятся в невидимой тюрьме чьего-то мнения. Итак, мы находимся во время много спасенных тел, но очень мало существующих личностей. Мы существуем во время много омытых кровью Христа и спасенных, но очень мало тех, которые имеют свое мнение, имеют мечту от Бога и способны до конца жизни отстоять то, что Бог им дал. Мы живем во время, когда ты видишь кучу людей, которые пользуются чьими-то мнениями, чьими-то моментами, но он никогда не имеет своего. Потому что в наше время, честно скажу, в наше время свое мнение иметь опасно. Потому что ты всегда будешь подвергаться атакам за твое мнение. И вокруг тебя со своим мнением очень мало будет людей. Если мы с вами живем в этом мире, то мы хотим, чтобы нас любили, признавали, почитали, просто принимали. Тогда тебе придется от ситуации подгинаться под мнение людей, чтобы быть принятым в каждом обществе. Интересно. Послушай. Система князя этого мира построена так, чтобы с раннего возраста сломать человека, потому что только сломанными можно управлять и контролировать их действия. Дорогие мои, я заметил, как я вижу, как родители, христиане-родители ломают своих детей с самого детства. Детям даже не разрешается иметь собственное мнение. Нет, это брать, я тебе сказал, это нельзя, это вообще туда не ходи, это не смотри. И это абсолютно, то есть он абсолютно ломает. Ну, мама, ну мне нравится. Нельзя! Мамочка, убью! Если тебя оно не убьет, я тебя убью. То есть, и ты понимаешь, что, вы знаете, самое интересное, а ты не хочешь сделать как Бог? Отпустить и разрешить ошибиться. О, это опция другая. Отпусти ошибиться человека. Отпусти ребенка научиться.
Кто помнит историю с блудным сыном, да? Вы заметили, как у нас все в христианстве извращено? Смотрите, позиция отца. Сын приходит, требует деньги, наследство. Вы думаете, отец не знает, куда он хочет идти? Отец все знает. Что отец делает? Он спокойно отдает. Написано, даже не пытается оставить, даже не пытается уговорить, не пытается даже наставление дать. Выкладывает бабки, тот уходит в дальнюю страну. Но отец уникально, он поставил свое сердце так, что он каждый день ждал сына назад. Библия говорит, выходил и увидел его потом, идущего, и побежал к нему навстречу. Это значит, сердце ждало. У христиан, да, в кавычках, извиняюсь, да, есть христиане, есть в кавычках, все наоборот. Мы говорим, пойдешь, убью. Не вздумай никуда двинуться, ты понял, ты будешь Бога служить. А ну, становись, и отче наш, молись. С самого начала выжимают из себя жизнь, и ты делаешь то, что ты не хочешь. И в процессе даже Библия становится ненавистной, потому что это как оскомина, которую пытались запихнуть, не научили меня любить, а запихнуть в горло. И когда, знаете, не уходи, не уходи, и потом, когда ты хлопаешь дверями и уходит, да, например, человек, ты уходишь, человек уходит, неважно, они говорят, назад не возвращайся, сатана! Вы заметили разницу? Слушай, смотри, первое, отец отпускает, не говоря ничего. Второй момент, он выходит и ждет. У нас наоборот, мы не выпускаем. А когда он хочет прийти, даже не вздумай, тварь. Чувствуете разницу? Вы знаете, нам иногда нужно научиться вот этой притче небесного отца. При всем понимании того, что человек делает не так, отпустить его жить. Но всегда оставить дверь открытую. Всегда ему сказать, когда тебе будет в жизни тяжело. Пожалуйста, ты знаешь, куда обратиться. И знаете что? Когда сыну стало кошмарно. Если бы отец отнесся к нему с ненавистью, скажите мне, вернулся ли бы он домой? Нет. Он вспомнил, что даже рабы в доме моего отца изобилие в хлеб даже у них. Он говорит, я пойду. Он вспомнил самое прекрасное место. Итак, дорогие, давайте научимся жить в свободе и пользоваться свободой в сторону других людей. Просто отпускайте, делайте, что хотите. Он же в ад идет. Да весь мир в ад идет. Вы думаете, что Бог не справится без твоего вмешательства? Или если ты сейчас ему не пошлешь в анафему, маранафу и не пытаешься свести огонь там с неба и напомнить опять об озере огненном, ты думаешь, что-то изменится? Нет. Вы знаете, иногда вот эти вещи, они просто шокируют, насколько человек хочет сломать, насколько мы с вами не привыкли, насколько это общество не привыкло жить вокруг несломанных людей. Насколько несломанные люди в своем сознании раздражают сломанных. Ха. Смотри, достичь великих вещей смогут только те, кто не поддались всеобщему геноциду личности. Те, кто оберегают целостность своего сознания. Те, кто зарезервировали права своего сознания за собой. Мое сознание, мое, я никому не дам пользоваться им. Те, кто не сломан, раздражают сломанных, слушай сюда, порабощенных. Для сломанного несломанный всегда будет выглядеть, как гордец и бунтарь. Вот именно здесь многие сдаются, потому что боятся быть неправильно понятыми. Я хочу быть всеми признан, я хочу быть всеми понят. Я хочу, чтобы никого не раздражать своими откровениями. Бог говорит, стоп, стоп, сынок, я не могу пользоваться этим материалом. Я не могу пользоваться людьми, которые абсолютно непредсказуемы. Сегодня он там, знаете, над младенцами там давлеет, там посылает в ад. И здесь его там придавили чуть-чуть сильнее. Он, бедняжка, уже сдал свои позиции. Ой, извините, вы меня неправильно поняли. Я сейчас перефразирую мои слова. Ты смотришь на это и думаешь, боже мой. Не надо перефразировать слова. Ты сказал первый раз то, что ты по-честному думал. Поэтому нормально. Первая версия обычно всегда честная. Знаете, мне понравилась одна шутка. Нарисован, этот, знаете, киборд компьютера. И знаете, вот эта вот кнопочка, которая backspace, стирает которая. Знаете, да, в компьютере кнопочка, которая стирает. Ты написал, она стирает. И написано, сколько же ты пожрала правды. И вы знаете, я так почитал, думаю, слушай, как правда? Сколько раз ты напечатаешь, а это честно. И потом стираешь и подбираешь фразы. И в конце концов тебя не поняли. Написал бы честно, все бы поняли. И, наверное, сколько же ты сожрала правды? Я думаю, интересная шутка. В ней тоже есть свой момент. Смотри. Вот именно здесь многие сдают. Мы боимся быть неправильно понятыми. Для человека сломанного, не сломанный, выглядит отвратительно. Ты глянь, какой ты напыщенный. Ты глянь, как ты себя ведешь. Ты вообще видел, как ты даже стоишь как-то. Как я стою? Я стою как свободный человек, что ты имеешь в виду? Ты хочешь, чтобы я вот так стоял? И тогда я буду похож на брата. Окей, ладно, это отдельная шутка, ее нужно понять. Давайте прочитаем, как на фоне Библии, да, смотрятся люди, которые не сломанные, как реагируют сломанные на несломанных. Опять возвращаемся к нашему любимому Давиду. Жизнь полна чудес и знамений у этого человека. Смотри, итак, 1 Царств, 17 глава, 28 стих. Это, другими словами, отец уже послал Давида на поле наведаться о братьях, все историю знают. Начинаем с того момента, где Давид начал спрашивать, что сделают тому человеку, который убьет Голиафа. Смотри, сейчас мы посмотрим на реакцию. И забудь за историю, история не имеет сейчас значения. Сейчас имеет значение реакция сломанных людей. Смотри, когда Елиаф, это старший брат Давида, услышал, как тот говорит с людьми, он разгневался на него. Ты знаешь, что ты будешь гневать людей? Ты будешь гневать людей, потому что ты делаешь то, что ты хочешь. Дальше смотри. Разгневался на него и спросил, зачем ты пришел сюда? Вопросительный знак. И на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? А вот это уже издевательство Елиав. Зачем ты об овцах? И зачем ты так при всех? Вы знаете, это уже так, знаете, тебя хотят куснуть, придавить. На кого ты там? Кто ты там? Что ты там о себе возомнил? Вы видите, да, как сломанного... Другими словами, я, смотри, на фоне Давида, со стороны Давида можно сказать, слушай, если ты такой весь вот пылкий, дерзкий, то вон есть цель, на которую можно излить весь твой гнев. Его зовут Голиаф. Зачем на Давида отрываться? Ну, неправда, да? Если ты такой весь такой мощный, там такой, хочешь высказать свое мнение, вон выскажи, стоит человек, который ждет твоего мнения персонально. Ага, а вот там уже другая позиция у Елиава, амен? Вот здесь мы... А вот там мы. Поэтому я так скажу, меня настораживают люди, которые при тебе он гордый, а там потом элита зашла посерьезнее, и ты смотришь. Если ты такой, будь таким. Извините, я утрирую, но не так ли, а? Не так ли? Здесь такой был, наставлял, учил. Тут побежал, пополз. По-пластунски. Погреб. Потому что увидел выгоду где-то. Опасные люди. Смотри, он тебе скажет, нет, я смиряюсь. Нет, ты выпендриваешься. Итак, зачем ты пришел сюда, на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? Смотри, что он говорит. Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву. И вы знаете, мне нравится несломанный человек. Вы знаете, Давид не сломан нигде был. Нигде. И он поворачивается, и что он говорит ему? Что же я сделал, сказал Давид. Мне что, даже поговорить нельзя? Другими словами, ты знаешь, несломанность, она везде даст знать. Если бы он был сломан, он сказал, хорошо, Елиав, хорошо, я пойду. Он повернулся к своему старшему брату, самый младший, говорит, что мне, ты поговорить нельзя, что ли? Иди, take care of your own business, boy. Смотри. Несломанная воля, слушай сюда, несломанная воля чаще всего будет выглядеть как гордость, и умение отстоять свое мнение и точку своего зрения, да, будет выглядеть как бунт. Поэтому некоторые люди путают несломанную целую личность с бунтарем и гордецом, потому что человек просто умеет отстоять свою позицию. Дорогие мои, перечитаем еще книгу мучеников Джона Фокса. Все, кто были убиты, замучены, расстреляны, повешены, сварены, сожжены, это были только, слушай сюда, исключительно несломанные люди. Это люди, которые сказали ни за что, никогда. Католическая церковь. Больше всего крови на католической церкви.
Это самое огромное кровопролитие, которое было за всю историю. Если кто-то знает историю, я не хочу сейчас в историю вдаваться, это на руках католической церкви. Инквизиция и так далее, там много чего происходило. Руками делалось, ихними руками, за кулисами делалось массы вещей. Итак, если ты не сломан внутри, скорее всего, вокруг тебя будет очень много недовольных и раздраженных людей. Скажи мне, вокруг тебя есть раздраженные люди? Нет, да? Есть? Если есть, то, скорее всего, ты, наверное, имеешь свое мнение. Все здесь? И чем больше у тебя своего мнения, тем больше раздраженных людей. Дорогие мои, я вам честно скажу, я в мое время, честно сказать, раздразил, наверное, всех. Я имею в виду всех точек. Всех. И некоторые люди научились со мной жить и приняли меня такой, какой я есть. Другие просто вышли из моей жизни, чему я очень рад. Чему я очень рад, и мы просто друг друга просто, ну, мы друг другу не парим мозги больше, окей? Смотри, будет очень много раздраженных людей, потому что ты никому не позволяешь принимать решения вместо себя. Читаем дальше. Смотри, как интересно здесь поворачивается момент. Вот здесь Давида точно, можно сказать, было наглый, гордый и отвратительный мальчик. Смотри. 1 Царств, 17:32. Читаем немножко ниже. Давид сказал Саулу. Другими словами, его там никто не слышал. Представляете, набирается пацан, знаете, смелости. Подходит к самому Саулу. И ладно, подошел к Саулу сказать: «О, я так рад быть в вашем присутствии, можно я поцелую ваши шнурки?» Это одна позиция, да, подойти к царю. Он подошел с другой. Ты представляешь только, что он царю сказал? Слушай, Давид сказал Саулу: «Не падайте духом из-за этого филистимлянина». Нет, вы слышите, что? Это наглость, гордость. Ах ты ж мелкая блоха. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Ах ты ж мелочь такая. Сколько тебе лет? А ну вытри соплю. Представляете, подкатывает такой парень. Написано мальчик. Мальчик. Мальчонка. Не падайте духом из-за этого филистимлянина. Слушай дальше. Наглость не окончилась. Твой слуга пойдет и сразится с ним. Саул ответил: ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет. И потом этому мальчику нужно было всего лишь объяснить маленькие моменты. Да мы справлялись уже с такими мишками и левами, и разными там пушистыми, большими, мохнатыми нашими братьями. И у Давида тоже, и по этому поводу тоже свое мнение было. Ты знаешь, и когда... Самое интересное, ты не можешь даже принять в свою сторону, как этот человек набрался наглости. Но самое интересное, заметьте, у Давида было достаточно силы, чтобы подтвердить свои слова на поле. И что Давид делает? Давид пробивается туда и завершает действие, свои слова завершает своим действием. И, естественно, потом конкретно Саул начинает ненавидеть его. Почему? Потому что этот наглец, что ему теперь не достает? Помните, да, слова Саула? О, Давиду десятки тысяч, а Саулу так по блату тысячи дадим. А что же нам делать? И, знаете, и Саул идет, а Давидка идет, спокойно держит голову Голиафа в руке. И Саул понял, что сейчас у него настают проблемы в царстве. Так, проблемы в рейтингах на интернете. Потому что на него уже много хитов начинается быть. Наверное, его надо анафеме Маранафе предать. Отлучить и предать его сатане, чтобы наше братство, ну, или, ну, сестринство в этом варианте, не пошло за этим братом Давидом. И он такой: а ему еще епископство не достает. Ага. Убить. Вы знаете, вот такие люди, они раздражают. Знаете, только свободный будет принимать свободного. Порабощенный никогда свободного не примет, потому что он в тебе будет находить то, что он потерял. Вы не поняли, о чем я сказал? Свободный будет всегда говорить тебе: молодец, молодец, иди вперед. Даже ошибешься, встанешь и достигнешь. Порабощенный будет тебе говорить: что ты себе возомнил? Ты кто такой? Ты куда? Что тебе больше всего надо? Ты что, с ума сошел? Вообще, ты куда? Что, ты голову потерял, что ли? А ты ему говоришь, да нет, мне Иисус сказал. Иисус, тебе еще Иисус говорит? Вот тебе в больницу надо. Вы знаете, я во всех вариантах был этого разговора, честно, за эти годы. Много чего повидал, но я повидал одно, что тебя никогда, слушай сюда, никогда не примет человек сломанный. И каждый раз, когда ты будешь говорить ему больше, он будет, у него терпимость к тебе будет меньше и меньше. Почему? Потому что он завидует, он видит в тебе то, что он потерял. Он видит, что так он не может. И поэтому он говорит, да пошел он. Да, он говорит правильные вещи, но все равно пошел он. Вы знаете, сколько я находил пастырей, которые признают мои слова, но ненавидят меня? Вы знаете, я тоже думаю, парадокс. Как можно рубить грушу и любить плод груши и дерево груши ненавидеть? Зарублю! Ну давай еще грушку одну. Зарублю, сказал. Несите топор, я сказал, мне эта груша достала. Давайте еще грушу, давайте, давайте. Ты знаешь, я смотрю, у людей очень серьезный конфликт. Они говорят, да, ты правильно говоришь. Но так, как ты говоришь. Я говорю, ну не может дерево давать неправильный плод. Все здесь? То есть конфликт у тебя не со мной, у тебя конфликт с собой. А мой стиль, ну извини меня, ну если, я так скажу, если я тебя раздражаю видом, слушай меня. Слушаю, раздражаю тебя, ну, на слух, читай меня. У нас все есть. Окей. Смотри. И уже воображаешь, что я имею в виду. Итак, я прошу не путать, запомните, я прошу не путать гордеца и несломанную личность. Не путать, окей? Не спеши обижаться на человека, если он ответил тебе очень резко и жестко. Может быть, тебе ответила его несломанная воля, несломанная личность. Поэтому я говорю, не спеши обижаться, не спеши хлопать двери. Может быть, ты сейчас видишь чемпиона в процессе роста. Может, ты наблюдаешь человека, который не сдаст свои позиции, потому что ты ему это сказал. Он способен поменять свои позиции, когда над ним будет работать Дух Святой. Все понимаете? Знаете, я так скажу. Если церковь подсядет на принцип, вот пастор сказал, пастора слушай, ты до конца жизни будешь нуждаться в человеке. Если церковь сядет на исправление Христа и Святого Духа, они не будут нуждаться в человеке и всегда будут прогрессировать, потому что над их сердцем будет работать всегда Дух Святой. Поэтому, кто ты хочешь, чтобы редактировал тебя? Человек, который никогда сам не знает, что делает? Или Бог, который точно знает, кто ты и что Он для тебя приготовил? Поэтому я соглашаюсь быть под руководством и обрезкой Иисуса, чем под руконаложением тех, которые сами не знают, кто они. Поэтому, извините, братья, наверное, я решу сам, что мне делать и говорить, окей? И, как всегда, любая фраза, которую скажет свободный, она будет раздражать несвободных и сломанных людей. Смотри, вы знаете, у сломанных есть любимые фразы. Я их заметил в процессе моих экспериментов. Любимые фразы у них такое. «Мне что, больше всех надо?» Это популярная. Еще одна популярней. «Я что, крайний?» Это вообще популярно. Они любят это. «Я что, крайний, что ли? А что мне больше всего пробуждения надо?» «Я приду на пробуждение, вы запускайте». Вы запускаете пробуждение уже вот, в комбайн, пусть будет вот, постите, и я приду. Я приду. Сейчас я занят. Еще одна очень фраза есть такая. А тебе нужно, ты и делай. Знаете, очень хорошая фраза. Ну, тебе же нужно, да? Ну, ты и делай. Чуть-чуть ты на меня смотришь. Знаете, вот, сломанные люди, они очень уникальны. У них везде есть что-то. Отмазка. Вы знаете, неважно, если на твоей жизни есть пророчество или большое призвание, ты не войдешь в него, пока Бог не восстановит тебя как полноценную личность, которая не поддается на излом. Дорогие мои, скажите мне, у Петра призвание было? Его служанка сломала. Нет, стоп, церковь, стоп, давайте ручничок затягиваем. У Петра призвание было, такое было, что нам с вами не снилось. Сам Иисус пришел и сказал, ты Петр, Петра, что является, переводится с греческого основание или камень. Ты камень, ты Петра, Петр, на котором я построю мою церковь, и врата ада ее не одолеют. И здесь врата ада, и здесь не только врата ада, здесь служанка одолели эти врата. Врата просто так захлопнулись и сказали, лесом, все лесом. Я тебе, ты какой-то, у тебя какой-то профиль не наш. По-моему, я видела тебя с вот тем, которого сейчас идут убивать. Не-не-не-не-не-не-не. А помазание какое? Дорогие мои, какое бы на тебе ни было призвание, ты сломан. Вы знаете, потом Иисусу приходилось исцелять его. Петр.
Шо? Любишь ли ты меня? Да сам знаешь, конечно, люблю. Но облажался я чуть-чуть. Иисус задает ему вопрос: Петр, ты меня любишь?
Знаете, почему Иисус это задавал? Он восстанавливал его личность. Потому что его сломала бабушка по лестничной площадке. Некоторые тут такие помазанники, да бедный еле несет свое призвание. Там, знаешь, бедняжка еле там тужится несет. И тут какая-то бабуля застегивает, баба Варя по лестничной площадке, тик-тик-тик, Андрушенька, что, бабуся, у тебя сахар есть? Мы знаем, бабусенька, нету. А говорит, а ты ж христианин, обманывать нельзя. Ай, да я не христианин. Так ты ж ходишь в эту церковь. Да я там был разок, баба Варя. И ты смотришь, ты при бабе Варе сдал все свои позиции. Тут еле домой принес помазание. И тут так легко его продал. Вы знаете, дорогие, некоторые думают, что им там надо отстоять позицию свою вот тут. Тебе свою позицию надо отстоять при бабе Варе, там, которая семечки продают. Которая там за сахаром зашла тебе в апартамент твой. Иногда люди думают, что их самая большая битва, это вон там. Самая твоя большая битва, это там, где ты один сидишь, а какая-то служанка тебя узнала. Она говорит, не ты ли, не я ли. И потом петух напоминает. Он такой, Петр говорит, блин, влип. Точно влип. Даже петух подтвердил. Дорогие, ну не так ли? Мы с вами в одном позиции, так ты тут сейчас, люди все левитировать начнут от моих молитв. О-о-о. Тут какая-то тетя пришла и купила тебя вообще, ты даже не заметил, как продал все и Христа, и себя, и свои принципы. И вообще. И потом думаешь, слушай, а я вообще родился свыше? Вчера не мог унести помазание, вдвоем тащили домой с братом. А сегодня сидишь, задаешь, слушай, Господи, я родился свыше вообще-то. Вы знаете, вот так мы с вами и живем. Уникальный человек, да? Ой, уникальный. Смотри. Итак, еще раз напомню, что это так есть. Бог не может употребить сломанных, потому что действия сломанной личности. Бог не может употребить сломанных, потому что действия сломанной личности непредсказуемы. Знаете почему? Потому что сломанная личность, она всегда будет действовать в зависимости от ситуации. Все здесь? Сегодня ты вышел в контакт в Одноклассники и на Фейсбук. И тут на тебе откровение, Бетховен ты мой виртуальный. И там такие, да, Господь сказал. А тут приходишь такой, и все такие, это вот тот Васил 777, God, Jesus, Holy Spirit, Love, это он? И ты сидишь такой, yeah. Там на интернете там задвигаются такие поэмы, тут Бетховен ты мой. И здесь, и что ты это, братуха? А к тебе просто три брата пришли. Ну, и совсем не тебе морду набить, просто задать вопрос. И говорит, слушай, это ты, Васила, тот 777, God, Jesus, Holy Spirit, love. А, да. Так ты точно имел в виду, что ты сказал, ребята, я вас всех предаю анафеме? Да, точно тебе? Нет, вы меня неправильно поняли, братья, вы понимаете. Все, блин, увидимся ВКонтакте. Я вам на Одноклассниках все расскажу. Вы знаете, сколько у нас вот этих виртуальных апостолов, друзья? Боже мой, иногда хочешь доложить это. Выпустить на свободу. Вот в таком мире мы живем. Ты сломанный или нет? Если ты не сломанный... Слушай, я честно говорю, я редко смешу свою жену. Она привыкла к моему юмору. Беби, держись, я еще не закончу. Love you. Вы знаете, поначалу, когда мы... Вы знаете, иногда я привожу ее в страшные такие истерики смеха, даже не пытаясь смешить. Поначалу я думал, она не выживет в машине, мы только женились. Я просто еду, рассказываю. Я говорю, да что ты смеешься? Потом смотрю, подпривыкла уже, все нормально уже. Ну, иногда бывает... Эмоциональные всплески. Иногда бывает откровение даже для моей жены, которая знает все. Даже больше, чем я. Смотри. Итак, сломанный человек, его действия всегда меняются в зависимости от человека, от того, кто такой человек, от церкви, от положения,
от эмоций, от тучек на небе. То есть ты постоянно смотришь, и он постоянно, то он бомба, то он никакой, то он не верит ни во что. То есть абсолютно сломанная личность. Нет стержня, нет фундамента, нет своего мнения. Всегда вот плавает. И наоборот, слушай сюда, наоборот, также наоборот, действия несломанной личности абсолютно предсказуемы. Я еще раз скажу, действия несломанной личности абсолютно предсказуемы. Дорогие мои, когда ты узнаешь человека, и ты знаешь его мораль и его действия, ты даже наперед можешь сказать, скажет он да или скажет он нет. Если ты знаешь, что этот человек никогда не лжет, скажи мне, ты можешь предсказать его действия, солжет он или нет, возьмет он, скажет он обман? Нет. Ты всегда, знаете почему? Небо может сделать ставку, слушай меня внимательно, только на предсказуемых, не сломанных людей. О, знаете, слава Богу, это очень хороший момент, где можно говорить спасибо, Иисус, спасибо, thank you, Jesus. Дорогие мои, помните случай, сейчас мы его прочитаем. Даниил. Дорогие мои, да ладно, Даниил, сейчас мы прочитаем. Помните Сидрах, Месах и Авденаго, да, Петь? Да, вы знаете, в действия Сидраха, Месаха и Авденаго настолько были предсказуемы, что царь говорит, слушайте, я сейчас еще раз сделаю только для вас концерт. Только поклонитесь вот тому истукану. Говорит, царь, в принципе, можешь даже не потеть и не напрягаться. Мы очень предсказуемы, поклоняться мы не собираемся. Просто давай тут закончим этот оркестр и пойдем в печь уже быстрее и закончим этот винегрет. Понимаешь? То есть уникально, что действие, слушай сюда, действие, Бог, еще раз говорю, Бог может употребить тех, на которых... Хочу задать вопрос. Может ли небо поставить на тебя? Может ли небо, может ли Бог поговорить с сатаной насчет тебя, как Бог говорил с сатаной насчет Иова? А, нет, ты не понял. Ты здесь? Ты здесь? Может ли Бог поговорить насчет тебя с сатаной, как насчет Иова? Ты видел, сатана, моего слугу?
Да видел.
Ты видел, как он верен? Ну ты же что-то бабло дал ему, аллилуйя, оградил его. Бог говорит, о, ты думаешь, он поэтому? Вы знаете, что Бог, слушай сюда, вы знаете, что Иов был абсолютно предсказуем даже для Бога? Бог говорил, да не сдаст он позиции. А сатана говорит, сдаст. Бог говорит, не сдаст. Сдаст. Ну, забери у него все. Хорошо, я вот позволяю тебе коснуться всего. Все забрали у его, убили всю семью, сожгли, все, полностью, потерял все, сидит. Да будет имя Господа благословенно. Сатана, фу ты, елки-палки. Вы знаете, дорогие, я еще раз говорю, если ты будешь иметь свое мнение, свой фундамент и будешь абсолютно предсказуем для неба и для ада, только этими людьми небо может пользоваться. Почему? Потому что Бог знает, когда Он тебя пошлет куда-то, ты точно сделаешь то, что Он скажет тебе. Все здесь? Все? Ты здесь? Вот это, кстати, очень уникальный, важный поинт вот в этой вещи. Библия, вся Библия построена на предсказуемых людях. Вы знаете, почему Бог не мог употребить Саула? Потому что он говорит, иди убей. Он приходит и говорит, я убил. Да брешешь, убил, брешешь. А что там мекает там? Ну ты понимаешь, ситуация у нас была такая. Вы понимаете, что Бог не может, слушай, не может употреблять Саулов. Не может употреблять. Ты понимаешь, я побоялся людей, понимаешь, мяса много. Классного мяса. Всех остальных мы убили, не переживай за всех остальных. Тебе не сказали всех остальных, тебе сказали всех. Ну, ты понимаешь, я побоялся народа. Ну, овечек для Господа Бога твоего. Ага. И Бог говорит, все, вот ты мне где сидишь. Я нашел уже мужа по сердцу моему, который, кто напомнит мне? Который исполнит что? Все намерения что? Я избрал мужа по сердцу моему, который настолько предсказуем, я перефразирую, что он сделает все, что я ему скажу. О. Хочу задать тебе вопрос. Ты предсказуем или непредсказуем? Ты скажешь, я непредсказуем. Тогда у тебя проблема. Ты должен быть абсолютно предсказуем для меня, для Бога и для ада, и для твоих родственников. Для всех. Идем дальше. Одно место читаю предсказуемости и их массы, но прочитаем. Итак, наоборот, действия несломанной личности предсказуемы, поэтому царство Бога может полностью действовать и течь только через людей, которые не сломаны. Даниил 6.3. Давайте прочитаем. Даниил 6.3. О, как я люблю этот случай, как я люблю этого человека. Даниил 6.3. Вы помните, да, царь хотел поставить его уже над всем царством и так далее, там было очень много уникальных вещей. И вот ситуация, в которую попадает Даниил. Даниил так отличался среди сатрапов и сановников своим исключительными качествами, слушай сюда, исключительными качествами, что царь уже думал поставить его над всем царством. Опасная позиция, окей? Тогда сановники и сатрапы стали искать предлог, чтобы обвинить Даниила в неверном ведении царских дел. Начали копать, начали поднимать все налоговые платильные квитанции. Они начали копать в истории, зашли в social security, начали копать, я так скажу, в его кредитной истории, кого он кинул и не выплатил что-то, но не нашли. Абсолютно все было чисто. Смотри дальше. Смотри, царь, но это им не удалось. Почему не удалось? Потому что он был верен. Тьфу ты. Он был верен. И за ним не находилось ни оплошности, ни вины. Можете себе представить, какое зло для людей, которые тебя ненавидят? Они в тебе не могут ничего плохого найти. Ты просто хороший, блин, и все. А мы хотим найти в тебе гадость какую-то, понял? И не можем найти. И ты нас еще больше раздражаешь за то, что ты хороший. Мы хотим, чтобы ты хотя бы немножко был пачканный, пакостный. Тогда ты будешь уже окейный. А сейчас ты тварь. Как говоришь, так и действуешь. Не любим мы таких. Смотри дальше. О! Наконец, эти люди сказали, нам не найти предлога для обвинения этого Даниила. Разве только в законе его Бога? Я хочу задать тебе вопрос. Можешь ли ты быть настолько посвящен и отдан своему призванию, что даже враги будут знать наперед твои решения и смогут предсказать твою реакцию. Слушайте, смотрите, сценарий. Даниил настолько был предсказуем, что враги предсказали даже его действия и точно знали, что он сделает неправильно. Они знали, что Даниил молился всегда и никогда не пропускал своего графика в жизни. Значит, мы сделаем закон, кто будет молиться иному Богу, кроме тебя, о царь, мы его убьем. И знаете, самое интересное? Подловили. Потому что Даниил был предсказуем. Поэтому, дорогие, я вам так скажу. Последние моменты заканчиваю. Да, мы имеем массы спасенных кровью Христа личностей. Но они практически бесполезны для действия царства Бога на земле. Через сломанных не может течь его сила и царство неба. Вы знаете, как небо и земля ждут, слушай, не сломанных и полностью проданных Богу личностей. Насколько небо и земля ждут? Есть ли эти люди, которые просто согласятся до конца своей жизни стоять на своем? И если я не прав, не тебе меня учить. Кто-то понимает? Поэтому я доверяю мою неправоту в руки Бога, который способен изменить меня. И если я что-то сделал, извини меня, о брат, не перед тобой мне на небе отвечать. Вы знаете, и поэтому я так скажу, с самого начала прими позицию, никогда не сдавать свои, никогда не сдавать свой фундамент, никогда не сдавать свое основание, на котором ты стоишь. По крайней мере, ты не отдаешь себя, ты не растранжиришь себя. Захочешь ли ты стать той личностью, на которую небо сможет сделать ставку? Захочешь ли? Сможешь? Конечно, сможешь, если захочешь. Конечно, сможешь. Все могу в укрепляющем Христе. Поэтому, дорогие, сможешь? Ильяш, захочешь ли ты быть той личностью? Захочешь ли ты? Конфликт, не конфликт. Мир или война. Любят или ненавидят. Вот это моя позиция. Сегодня моя позиция популярна, завтра она может стать абсолютно непопулярна. И наоборот, сможешь ли ты не двинуться в том, что Бог сказал тебе, никогда не сойти своего фундамента, не дать никому покачнуть твое мнение и твою уверенность в нем, никому не забрать мечту Бога внутри тебя. О, небо может сделать на тебя ставку. А пока, дорогие мои, я так скажу, небо продолжает искать, небо продолжает пробовать, небо продолжает тестировать детей Бога. Поэтому, дорогие, я так скажу, если даже кто-то из вас когда-нибудь сдавал свою позицию, слушай, попроси у Бога прощения, выучи урок, как Петр, и скажи ему, я люблю тебя настолько, что теперь я выучил этот урок. Вы знаете, кто мне может сказать, было ли Петру стоять приятно перед Иисусом или неприятно?
было отвратительно стоять после предательства. Все понимают, о чем я говорю, да? Можете себе представить? Петр возвращается назад. Представь, сломанный. Все, что он говорил Иисусу, я за тебя умру, я за тебя там что угодно, все это стерто. А Иисус, знаете, мне чем Иисус нравится? Он все это все равно знал. Он все равно все это знал. Он ему сказал, Петр там рвал рубашку на своей волосатой груди и кричал, я за тебя там вообще, мы всех уложим. Говорит, Петр, я тебя понимаю, ты хороший мужик, но ты отречешься от меня. Прежде чем трижды, братан, три раза, не один, три. Прежде чем там прокукарекает петушок. Поэтому я так скажу, давайте мы поднимемся, давайте себя поднимемся. Я так скажу, это мысль, над которой стоит задуматься. Предсказуем ты или непредсказуем ты? Умеешь ли ты стоять на своем или ты сдаешь свои позиции? Если ты умеешь стоять на своем, приготовься к многим раздраженным людям вокруг тебя, потому что это, я так скажу, это общество. Общество запрограммировано так, что оно ненавидит гениев сильных. Общество терпеть не может чемпионов, они их раздражают. Но когда чемпионы уходят из жизни, насчет этих людей книги пишут. Знаете, какая статистика, дорогие? Я изучал статистику великих людей на этой земле. Знаете, какая статистика? Все в их время их ненавидели. Все! Все! Того же самого Эдисона со своей лампочкой и со своим током. Того же самого Тесла, который сделал переменный ток. Его Эдисон ненавидел. Ты знаешь, я читаю историю, я шокирован, насколько людей ненавидят. И потом в их честь называют улицы, создаются продукция, называются машины ихними именами. Бог мой, им воздается честь, когда их уже нет. Дорогие мои, я хочу задать тебе вопрос, способен ли ты отстоять свою позицию, когда тебя ненавидят? Потому что очень часто, когда тебя уже здесь не будет, именно ты, именно о тебе и будут писать книги. О, интересно. Закрой свои глаза и просто скажи ему такие слова. Отец, были моменты, где я сдавал позиции. Были моменты, где я просто поддавался давлению. Любимый, но я прошу прощения, я прошу тебя, дай мне львиное сердце, научи меня стоять. Ты прощаешь, естественно, мы абсолютно понимаем, церковь, что Бог просил Петру, который отрекся от него и предал его. Мы абсолютно понимаем, но Бог тренирует нас на этих неприятных случаях. И блудный сын вернулся назад, дорогие мои, но он никогда не потерял свою волю. Он хотел уйти, и он хотел прийти. Никто не навязал блудному сыну его волю. Он хотел уйти, он ушел, он хотел прийти. Он пришел, это также было его решением. Даже если ты в неприятной ситуации, не потеряй своей личности, не потеряй своей целостности. Не дай никому вовлекаться в твою жизнь и перенастраивать, адаптировать тебя. Будь иногда вот такой непричесанный, непонятный. Будь вот такой иногда настырный, которого люди не могут понять с первого раза. Не переживай, очень скоро именно ты станешь любимым и популярным. Потому что очень часто то, что люди ненавидят, и то, что их раздражает, это больше всего то, в чем они нуждаются. Поэтому просто скажи, Отец, я прошу тебя, научи меня быть собой. Веди мою жизнь, тренируй меня. И убери все из моей жизни, только ты, Господь, все, что мешает мне войти в мое призвание. Спасибо тебе за все. Аминь. Аминь. Воздай ему славу. Воздай ему славу. Спасибо, папа. Спасибо, любимый. Аминь. Присядь. Присядь.